Их выбор. Программа о выборах и избирательных системах разных стран.
15:09 в Москве, и буквально 9 минут назад закрылись избирательные участки в Японии, где проходили выборы в Нижнюю палату парламента. И поэтому сегодня в передаче «Их выбор» мы будем говорить о избирательной системе в Японии. Мы — это ее ведущая Наргиз Асадова. Сегодня, к сожалению, моего соведущего Виталия Дымарского нет с нами, он уехал в командировку. Но зато, как всегда, в нашей студии наш постоянный эксперт, глава Центральной избирательной комиссии Российской Федерации Владимир Евгеньевич Чуров. Здравствуйте, Владимир Евгеньевич.
Здравствуйте, Наргиз. И здравствуйте, господин Энда.
А, да, я хотела представить нашего сегодняшнего гостя, человек, который будет сегодня в роли избирателя японского
корреспондента.
Да, да, так и есть. В нашей передаче он будет роли то играть. Да. Корреспондент Московского бюро японской общенациональной газеты Sankei Shimbun Эндо Рёсуке.
Здравствуйте. Спасибо за приглашение.
Да, ну давайте, наверное, как всегда, начнем с того, кого же выбирают вообще в Японии. А потом уже сообщим...
А потом уже об историческом событии, которое
сегодня произошло на выборах.
Данным агентству Рейтер 9 минут назад, о том, что победила, по данным экзитполов, оппозиция.
Да, впервые за 50 лет, я напомню.
Да. Ну, посмотрим, каковы будут официальные итоги. Избирается национальный парламент, двухпалатный. Палата представителей, в которую сейчас и проходились выборы, это 480 депутатов. Они избираются в нормальных условиях раз в 4 года по смешанной системе, но это были внеочередные выборы. По инициативе премьер-министра Таро Асо парламент был досрочно распущен и объявлены внеочередные выборы. Избирательная система смешанная. 300 парламентариев избираются по одномандатным округам и 180 по партийным спискам. И при этом эти 180 мест делятся по системе де онта. Ну, это, я еще раз говорю, одна из вариаций метода империаля. Палата советников, 242 депутата. Немного похоже на американский сенат, который переизбирается раз в 3 года половина депутатов, а на срок полномочий 6 лет. Угу. Вот таким образом. То есть не весь состав палаты советников избирается, а избирается раз в 3 года половина, и каждый избирается на 6 лет. Избираются 146 депутатов по мажоритарной системе, по округам, совпадающим с префектурами Японии, и 96 по партийным спискам, единый общенациональный округ, открытые списки, то есть каждый голосует за того человека из партийного списка, кто ему больше нравится. Угу. Второй уровень выборов – это префектуры. Префектуры. Выбираются главы и законодательные собрания префектур, 47 глав и около 3000 депутатов. Ассамблей префектур. И дальше следующий, третий уровень, уровень местного самоуправления, 779 мэров городов, 24 тысячи депутатов городских законодательных собраний, главы специальных столичных районов, депутаты специальных столичных ассамблей, это в Токио. Кроме того, городские, сельские, территориальные образования, это еще примерно 1000 старост поселков и деревень, и примерно 16,5 тысяч депутатов законодательных собраний, поселков и деревень.
Но мы должны, наверное, сказать о государственном устройстве вообще Японии, что это конституционная монархия, и что во главе император, который так же, как в Великобритании, королева.
Да, это вторая страна из наших семи, которые мы с вами обсуждали, и о которых семерки мы рассказывали нашим слушателям. Вторая конституционная монархия.
Да, и император носит представительские функции, то есть он не управляет, по сути, государством, а государством управляет кабинет министров во главе с премьер-министром.
При том, что вообще первую конституцию Японии ввел император Мэйдзи.
Это в каком веке?
Это революция Мэйдзи, 1868 год. Причем удивительная вещь. Эта революция была монархической. То есть была власть сёгунов, сёгунат. А император играл чисто декоративную роль вот тогда. Кстати, сейчас немножко менее декоративную.
То есть сейчас он больше имеет возможностей.
Чем при сёгунах? Мне кажется, да, но это мы спросим у господина Энда, как он думает.
Ну, в так называемой этой революции, это только сёгун вернул власть императору.
И в тогдашнем году... император взял и принял конституцию и установил, учредил парламент в 1889 году. Учредил парламент, и первый парламент собрался в 1890 году. Между прочим, помогали императору в этой работе немецкие правоведы. Между прочим, некоторых из них мы цитировали в предыдущих передачах, когда говорили о конституционном устройстве Германии, других стран. Вот. И Конституция была принята также в 1889 году. Она учредила двухпалатный парламент. Но тогда верхняя палата называлась палатой пэров.
Угу. То есть как в
Великобритании. В ней заседали маркизы, графы, но по-японски они назывались немножко иначе, мне кажется.
Так, извините, я не помню.
Титулы. Титулы были другие немножко. Но в переводе
так давно это было, что даже господин Эндо этого не помнит.
Да, маркизы.
Да, очень спросился.
Да. Но я напоминаю, что в эфире передача «Их выбор». Мы сегодня говорим об избирательной системе в Японии. Я просто забыла совершенно в начале передачи сказать, значит, телефон для СМС. +7 985 970 45 45. +7 985 970 45 45. Если у вас какие-то есть вопросы по избирательной системе в Японии, у вас есть отличный шанс получить на эти вопросы ответ от... сегодняшних наших гостей, Владимира Евгеньевича Чурова, глава Центра избиркома России, и корреспондента Московского бюро японской общенациональной газеты «Санкей Симбун» Энда Рюкюса. Рюсуке. Прошу прощения, да, с японскими именами мне пока не очень хорошо получается.
Но Эндо – это фамилия.
Да.
Да. Рюсуке – это имя.
Имя. Отчества нет у нас.
Да. Так вот, мы говорили о том, что сейчас вот проходили выборы в парламент, и впервые за более чем 50 лет победила оппозиционная партия, демократическая партия во главе с господином Юкио Хатояма. И вы знаете, что меня удивило, то что на самом деле не так много стран, вот из тех, о которых мы говорили, где насмешанная вот, смешанная система выборов. И скажите, что она дает по сравнению с пропорциональной, чисто пропорциональной системой и мажоритарной? То есть вот объяснить, почему Япония выбрала именно такую смешанную систему?
Более того, не просто выбрала, а некоторое время назад увеличила число мажоритарных депутатов по сравнению с выборами по партийной системе.
Но почему это произошло? Зачем?
Я не хотел бы делать далеко идущих выводов, но вот эта реформа совпала с ослаблением позиций правящей либерально-демократической партии. Вообще, в теории выборов считается, что мажоритарная система, она при некоторых условиях дает подавляющее преимущество лидирующей партии.
Угу.
Почему? Система, победитель получает все. И в разных странах в этом убеждаются, поэтому все-таки на федеральном уровне многие страны предпочитают пропорциональную систему, которая более справедливо распределяет мандаты.
Но правительство зато получается менее устойчивыми, как мы выяснили уже.
Ну, это где как. Опять же, это нет двух одинаковых государств в мире. У каждого государства своя история, своя демократия и свои избиратели, и свои избирательные законы.
Хорошо. А как так получилось, что, начиная, насколько я помню, с 1955 года, у власти находится одна и та же партия, либерально, да, она, по-моему, называется?
Либерально-демократическая
партия, да, в которой в последнее время вот лидером ее был и премьер-министром Таро Асо. Господин Эндо, может быть, вы нам объясните?
Да, немножко надо объяснять исторически, хотя я не специалист по этому поводу, но в Японии есть слово «режим» 1955 года, короче, режим 1951 года. Uh-huh. Значит, как правая партия была ЛДП, Либерально-демократическая партия, а с другой стороны была левая партия, Социалистическая партия. И все время, в принципе, после Второй мировой войны в Японии была такая двухпартийная система. Но дело в том, что все японцы, почти все японцы знали, что эта левая социалистическая партия не имеет способности управлять государством и не ответственна. И вообще японцы после Второй мировой войны выбрали свой курс, то есть либерализм в экономике и демократия в политике. И когда речь идет о такой социализме, или даже когда-то звучало слово революция, то японцы не доверяли вот социалистической партии. Так что таким образом очень долгое время существовала социалистическая партия, но все-таки сложилась такая гигантская партия, как ЛДП. Uh-huh. И таким образом, более того, я хочу отметить, что в Японии на основании политики есть очень способная система бюрократии. То есть бюрократы, в принципе, очень дееспособны, не коррумпированы. Так что если, когда очень часто меняется политическое правительство, но тем не менее в основании есть дееспособные люди, бюрократы, и еще способные бизнесмены, крупные предприятия. И таким образом эти люди, не политики, но эти люди возглавляли и определяли курс страны. И таким образом японцы предпочитали стабильности больше, чем перемены власти. Uh-huh. И до сих пор существовало такое правящее.
Понятно, да, вы примерно поняли, что вы сейчас сказали. Выходит, по-вашему, что при хорошей, устойчивой бюрократии uh-huh. не так важно, какая партия у власти. Uh-huh. Может оставаться одна партия, uh-huh. быть, по сути, однопартийное uh-huh. государство, uh-huh. Uh-huh. лишь бы была хорошая бюрократия. Ну uh-huh. что, я думаю, что бюрократы всего мира вашу точку зрения поддержат безусловно.
Не так. И это связано с тем, что связано с сегодняшним событием. До 90-х годов Япония все время бурно развивалась в экономическом смысле слова. И в таких случаях, в таких ситуациях способная бюрократия была очень важна для Японии. И перемены в политической системе не надо было. Но сейчас уже после 90-х годов Япония нуждается инновации и больше гибкая политика. И сейчас уже Япония должна определять новый курс политики. В таком случае бюрократия не способствует.
Ну вот, между прочим, я в подтверждение ваших слов о хорошей mm-hmm. японской бюрократии, mm-hmm. в том числе политической бюрократии, mm-hmm. приведу пример. Вот многие говорят о революционных переменах, которые могут произойти после прихода к власти демократической партии, а я вот сравнил биографии uh-huh. лидеров двух партий, uh-huh. нынешнего премьер-министра Таро Асо и одного из претендентов на пост премьер-министра в случае победы демократической партии Юкио Хатаямы. Uh-huh. Извините, Юкио Хатаяма был членом парламента от Либерально-демократической партии. Угу. Сын...
Давайте как-то вкратце, потому что
сын министра иностранных дел Ичиро Хатаяма и внук премьер-министра. Угу. Таро Асо возьмем. Значит, также внук бывшего премьер-министра Японии, женат на дочери бывшего премьер-министра Японии, сестра замужем за членом японского императорского дома.
То есть все это не случайные люди, а люди из политических элит, скажем так, принадлежащие политическим элитам.
Из той хорошей политической бюрократии, о которой сказал господин Энда.
Да, да, кстати говоря, вот вы знаете, я читала...
И, кстати, выходцы из одной партии.
Да, я читала разные газеты по поводу выборов нынешних в Японии, и как раз там говорилось о том, что возможно, будут какие-то сложности, когда начнется работа между чиновниками, бюрократией, mm-hmm. которые привыкли работать с лидерами mm-hmm. либерально-демократической партии. Mm-hmm. А тут, значит, приходят новые люди, новая партия демократическая, и что это может быть чревато какими-то политическими проблемами, наверное. Что вы слышали про это, господин?
Вполне возможно. Возникли такие проблемы. Ну, я думаю, что, скорее всего, чиновники, они очень скоро и легко меняют себя и уже приближаются к демократической партии.
Да, давайте тогда поговорим о том, что же обеспечивает все-таки демократическую систему в Японии. Mm-hmm. Как создать партию? Насколько это просто?
Это сложный или сложно? Вопрос. Сложный вопрос. Так, я сказал, что уже очень долгое время существовала двухпартийная система, ЛДП и социалистическая партия. Uh-huh. И как господин Чуров упомянул, в демократической партии, которая сегодня победила в выборах, в этой партии есть люди такие, то есть бывшие члены социалистической партии, бывшие члены РДП. То есть эта партия, в этой партии собираются очень разные люди. Так что могу сказать, что политический курс немножко неопределен, и просто как почему? Потому что собираются очень разные люди с очень разными mm-hmm. политическими взглядами.
Скажите, а сколько всего партий в Японии зарегистрировано?
Зарегистрировано?
Да.
Я не могу точно
хорошо,
сказать.
Хорошо, а в парламенте сколько?
В парламенте? Если включать фракции, то 7-8. Но зарегистрированные партии mm-hmm. в Японии, сегодня, насколько я сегодня видел mm-hmm. на бюллетене, mm-hmm. 7-8.
Но политической партией в Японии считается только политическая организация, имеющая представительство в парламенте не менее 5 депутатов, mm-hmm. либо получившая не менее 2% голосов на последних парламентских выборах. Mm-hmm. Mm-hmm. Все остальные зарегистрированные политические mm-hmm. организации партиями не считаются, mm-hmm. но они могут также участвовать mm-hmm. в выборах.
Вот, насколько я знаю, вот электоральный вот этот залог очень большой, насколько я знаю, на разных уровнях выборов. Вот я нашла информацию о том, что необходимо внесение залогов и за партийные списки, и за партии отдельные.
Ну, на выборах парламента это больше миллиона рублей.
Да, более миллиона рублей. Это для на выборах низшего уровня, кстати говоря, я тоже нашла 500 тысяч йен. Это 167 тысяч там с копейками рублей. То есть это так достаточно немаленькая сумма, особенно если сравнивать с политическими партиями, с залогом, вернее, который они вносят в странах Европы, о том, что, о чем мы говорили в предыдущих передачах. Вот, это очень интересно. Я напоминаю, что в прямом эфире «Эхо Москвы», передача «Их выбор», и мы говорим сегодня об избирательной системе Японии. Напомню, телефон для СМС +7 985 970 45 45, +7 985 970 45 45. И для тех, кто сейчас находится около компьютера, вы можете посмотреть прямую трансляцию на нашем сайте вот этой передачи. Так что приглашаю всех воспользоваться этой возможностью.
Да, и мы очень тщательно посмотрим на особенности избирательной кампании. Тем более, что в Японии она существенно отличается от европейской правила предвыборной агитации, например.
Мы обязательно об этом поговорим. Я думаю, что, может быть, даже сейчас, поскольку мы записали разговор с замечательным специалистом из Японии, Василием Головниным, корреспондентом ИТАР-ТАСС. Вот он нам рассказал про те самые табу, которые существуют в Японии.
Японская избирательная кампания – это бесконечный набор запретов и всевозможных «нельзя». Они были введены на волне демократизации после краха милитаристского режима в 1945 году и, в принципе, должны были обеспечить кандидатам в парламент равные шансы и искоренить подкуп избирателей. В какой-то мере все это работает, однако на деле ограничения делают японскую избирательную кампанию куда более скучной и тусклой, чем во многих других развитых странах. В Японии, например, нельзя установить на улице билборд и растяжку, рекламирующую того или иного кандидата. Агитационные плакаты у них абсолютно одинаковые, сделанные по утвержденному сверху шаблону. Как правило, это фотография и имя человека, название его партии и какой-нибудь короткий и часто довольно бессмысленный лозунг. Ну, например, что-то вроде «Не дадим поднять налоги, обновим Японию». Агитационные плакаты, к тому же, можно развешивать только на специально выделенных фанерных досках, число которых строго ограничено, а расположение определяет местный избирком. Регламентируется не только только количество плакатов, но даже агитационных открыток, которые можно разослать избирателям. Четко зафиксирована и единая для всех сумма расходов на избирательную кампанию. Она, в принципе, зависит от числа голосующих в том или ином округе. И в Токио, в моем избирательном округе, где находится отделение ИТАРТАС, эта сумма составляет где-то до 250 тысяч долларов. Рекламных игровых избирательных телевидений в Японии тоже не увидишь, в отличие от Соединенных Штатов, например. В лучшем случае могут показать на мгновение лидера той или иной партии, который прокричит, опять же, какой-нибудь короткий лозунг. А уж негативная телевизионная реклама, которая высмеивает или выставляет в неприглядном свете конкурента по выборам, в Японии вообще запрещена. Излагать свои взгляды достаточно долго и обстоятельно можно только на общественном канале NHK. Но и там кандидаты поставлены в крайне жесткие и, опять же, единые для всех рамки. Представители партии по очереди занимают места в одной и той же студии, за одним и тем же столом, и что-то достаточно нудно говорят в камеру. Никакой игры, импровизации, привлечения актеров при этом не допускается. Впрочем, в Японии укоренилась все-таки практика открытых дебатов между лидерами политических партий, и, надо сказать, они проходят довольно жестко. Ну и, конечно, кандидаты имеют право с разрешения властей подогнать свой агитацию с какой-нибудь станции метро и через его громкоговорители взывать там к публике. Кстати, до недавнего времени кандидат в японский парламент на таких уличных митингах обязательно выступал даже в самую жару в белоснежных перчатках. И это призвано было показать чистоту его помыслов. Теперь подобная патетика считается все более архаичной. А кандидат вместо прежнего обязательного строгого костюма с галстуком может даже, скажем, обрядиться коровой, если ведет избирательную кампанию в какой-нибудь животноводческой глубинке.
Это был Василий Головнин, корреспондент ТАРТАС, который рассказал нам о особенностях избирательной кампании в Японии. Мы сейчас уйдем на новости и рекламу, а потом продолжим говорить про избирательную систему Японии.
Их выбор. Мы выбираем, нас выбирают. Все на выборы. Их выбор.
15:35 в Москве, в эфире передача «Их выборы», «Их выбор», и ведет ее Наргиз Асадова. Сегодня со мной нет Виталия Дымарского, ничего он не узнает про избирательную систему в Японии, к сожалению, о которой нам
ничего,
сегодня рассказывает.
Ничего, он вернется, и мы ему расскажем.
Ну, посмотрим еще на его поведение. А ведет сегодня со мной эту передачу наш постоянный эксперт Владимир Чуров, глава Центральной избирательной комиссии России, и помогает нам в этом японский избиратель, корреспондент Московского бюро японской общенациональной газеты «Санкей Синбун» Эндо Рёсуке.
Между прочим, я на визитной карточке господина Эндо обнаружил, что эмблема его медиагруппы очень напоминает известную шуточную эмблему Центра избиркома России. У тебя есть голос. Помните, круг с птичкой внутри? Вот здесь тоже круг с красной точкой внутри и с такими редкими палочками. Ну, в общем, по дизайну очень похож.
Ну, в общем, на самом деле, вы можете показать в камеру эту
эмблему. Я покажу.
Эмблему,
я покажу, но значка у меня с собой нет, я вам его подарил на одной из прошлых
передач. Да, прямая
передач.
Видеотрансляция на сайте идет. Кто сейчас находится у своих компьютеров, может присоединиться и посмотреть.
Но сейчас мы будем допрашивать господина.
Да, обязательно, потому что мы дошли как раз до того момента, когда мы хотим выяснить, каково же активное и пассивное избирательное право.
И какова его Японии. Гражданская позиция в отношении выборов. Голосовал ли он сегодня?
Я лично, я нахожусь в Москве, к сожалению, я не мог голосовать. Но
японцы, находящиеся за рубежом, не имеют возможности голосовать?
Не имеют возможности, просто я был загружен. И...
А каким образом можно?
В посольстве.
Было? В посольстве, да?
Да
или... По интернету или по почте нельзя из-за рубежа проголосовать?
А по почте тоже возможно.
По почте
да.
возможно.
Да, но по интернету можно на муниципальных выборах, насколько мы знаем.
На федеральных нет, пока.
Да, пока нет.
Да, что интересно, то что вот на этих выборах ожидают рекордно высокую явку, и в частности более 13% человек проголосовали досрочно.
Ну, вот такие посмотрим. 13% досрочного голосования – это довольно высокий результат. Пока мы следили по графику явки, он не, то опережал чуть-чуть, то немного отставал от графика явки на предыдущих парламентских выборах. Но я думаю, что явка будет в районе 60%, может быть, несколько более.
Ну, на прошлых выборах было 67%, в этот раз, говорят, ожидают больше.
Ну, посмотрим. Явку. Посмотрим.
Кто же имеет право вообще голосовать в Японии с 18 лет, правильно, господин Эндо?
Нет, 20.
20 лет. Это особенность, которой мы не наблюдали, скажем, в предыдущих странах Большой Семёрки.
20 лет. Но, с другой стороны, и политики ведущие достаточно солидного возраста. Таро Асо 40-го года рождения, значит, сейчас ему 69 лет. А Юкио Хатаяма только на 6 лет его моложе. То есть, значит, ему 63 года. Ну и избиратель, соответственно, более великовозрастный. Это определяется, я еще раз говорю, известным математическим правилом. Количество избирателей не должно быть меньше половины всего населения страны. А поскольку Япония страна по возрасту довольно по возрасту населения.
В общем, да, люди живут долго в Японии.
Долго живут, это хорошо. И дай бог им жить еще дольше, как, собственно, и россиянам. Поэтому они могут себе позволить избирательный ценз с 20 лет.
Еще одна особенность, которую я нашла в избирательной, вернее, вот, ну да, в избирательной системе Японии и в активном избирательном праве, то, что есть такая система двойной регистрации. Вот не могли бы вы про это немножечко рассказать?
Ну, господин Энда, у вас есть двойная регистрация?
Извините, в каком смысле?
Я объясню, что это такое. То есть у каждого потенциального избирателя есть два реквизита, да? Семейная регистрация, ведущая в... Она ведется в первом муниципалитете, по месту рождения вашей, да? Ну, в общем, где ваша семья, видимо, зарегистрирована была. И по месту вашего личного проживания. То есть вот у вас должно быть два вот таких вот документа, и если вы хоть один потеряли, то вы не сможете проголосовать.
Ну, в принципе, насколько я знаю, обычно проголосуют, голосуют по месту проживания. То есть я никогда не слышал о такой двойной регистрации.
И, это если... все в теории осталось. Значит, на практике это не применяется?
Насколько я знаю. Обычно...
Первая регистрация в основном используется для составления списков избирателей. То есть, потому что в этом случае в электронный регистр занесены все жители. Ну, по месту рождения, да? Родился, сразу заносишься в списки граждан. А вторая регистрация связана более с местом нынешнего проживания и с голосованием на местных выборах, где необходимо иметь трехмесячный ценз проживания, чтобы иметь право принять в них участие. Я думаю, что японцы, особенно живущие за рубежом, о таких деталях, в общем, даже не догадываются. Они знают, что они внесены в списки граждан, и им этого достаточно.
А кто лишается права голосовать в Японии по японским законам?
Право кто лишает?
Да, кого могут лишить? То есть я, например, знаю, что в других странах люди, которые отбывают срок заключения, они лишаются права голосовать. В некоторых штатах Америки, например, их за особо тяжкие преступления их навсегда лишают права голосовать. Ну, и, кстати говоря, в некоторых штатах даже не очень могут быть, ну, как, серьезные преступления, но не тяжкие. Тем не менее, они могут навсегда лишиться этого избирательного права.
Прошу прощения, я подробно не знаю, я не в курсе, но что-то похожее, такая система есть.
Может, Владимир Евгеньевич придет нам на помощь? Как вы обычно в теории очень хорошо знаете все эти истории.
Ну, хорошо. Ну, во-первых, не могут голосовать лица, отбывающие наказание в местах лишения свободы, и лица, осужденные за нарушение избирательного законодательства на период отбытия ими наказания. Значит, вот нарушил избирательное законодательство, вывесил плакат не там, где надо, был за это наказан, и ты на время наказания, во время наказания голосовать не можешь. Также не могут голосовать лица, признанные установленным законом порядке недееспособными и не занесенные в списки избирателей.
А ценз оседлости какой-то существует?
Это на местных выборах трехмесячный ценз оседлости, а на выборах парламента, естественно, все граждане Японии, достигшие 20-летнего возраста и не лишенные этого права по этим основаниям. При этом, так же, как и в России, уделяется большое внимание чистоте списков, как раз фактически списки избирателей корректируется в течение всего года. Ну, вы знаете, у нас периодичностью раз в полгода. В Японии тоже очень совершенная система корректировки списков избирателей. И редко какой японец не находит себя в списках. То есть частота списков достаточно высокая.
А с какого времени женщины получили право голосовать в Японии, господин Эндо?
Да. Ну, тоже из 20 лет. То же самое.
А я имею в виду, что с какого времени вообще женщинам было позволено голосовать?
После войны.
Да.
После войны.
После войны,
да? После войны, конечно, с 45-го года. Ну, то есть они получили это уже послевоенное, довольно позднее. Но я еще раз могу повторить, что самыми первыми женщины получили право выбирать на территории Российской империи в 1906 году на выборах в финский сенат. Но Финляндия в то время часть территории Российской империи. Так что первые в мире выборы, в которых участвовали женщины, прошли на территории Российской империи.
Скажите, если вот в Японии, скажем так, активное избирательное право получают люди с 20 лет, то есть не так, как в остальных странах Европы, где, скажем, с 18 лет люди голосуют. А что касается пассивного избирательного права, там тоже завышенные вот эти вот возрастные цензы? То есть кто может избираться в парламент, в нижнюю палату, в верхнюю палату? Есть ли какой-то возрастной ценз для того, чтобы стать премьер-министром страны?
Да, что касается вот нижней палаты, да, это с 25 до 30.
А в верхней с 30.
То есть там два ценза, 25 лет на выборы всех уровней, кроме палаты советников, и 30 лет для сенаторов и глав префектур. Вот то есть наиболее ответственные посты, где требуются умудренные опытом людям.
Вот я хотела спросить господина Энда, потому что когда мы делали передачу про Соединенные Штаты Америки, мы там подробно говорили о том, что детей в школах с раннего возраста учат быть гражданином, и они учатся голосовать, вот с 4 лет буквально. Есть ли какие-то такие системы в Японии, то есть вот в школах, может быть, в детских садиках, я не знаю, в каком возрасте детей начинают приучать к мысли о том, что они должны пойти проголосовать, и как это делать?
Да, именно с такого возраста, ну, все время преподаватели учат детей, что ваше голосование очень важно. Ваше голосование определяет свой политический курс государства. Таким образом, все время есть в образовании, и так написано в учебниках, общественное зрение. И так что все в голове понимают.
Энда, в каком году вы, господин Энда, в каком году вы закончили школу?
Только я помню, что институт, аспирантуру я закончил в 99-м году.
В 99-м году. В 98-м или в 99-м году я был в Японии. И мне показывали такую книжечку с комиксами в чисто японском стиле. Вот японские комиксы отличаются от других. Для школьников, как голосовать, зачем это нужно, история даже выборов включает даже сценку с тем, как император утверждает Конституцию 1889 года.
А вот, кстати говоря, вот японская культура допускает такие вещи, как избрание в классе, например, президента класса или там президента там в потоке, условно, там пятых классов или шестых классов, потому что в Америке именно так это обстоит дело. То есть, например, школа, там, так называемая elementary school, да, то есть начальное образование, и каждый год дети из, собственно, из малышей же выбирают президента, вице-президента и так далее, помощников, секретарей. То есть что-нибудь такое есть в Японии?
То есть таким образом обучать детей или нет?
Да, 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 это как система обучения.
То есть выбирают ли в классе лидера?
Да, да, конечно.
Есть. Тоже есть,
да,
такое?
Лидер, лидер класса, и, да, каждый год избирают даже с первого класса элементарной школы.
Наргиз, наверное, сейчас надо сказать, вот мы получаем первые данные экзит-полов.
Давайте.
Причем эти данные несколько отличаются от данных в тех странах, где чисто пропорциональная система. Там прежде всего дают проценты на выходе. Здесь информация идет в местах, поскольку мажоритарная и пропорциональная система смешанная. Значит, пока по экзит-полам демократическая партия может получить около 315 мест из 480. Mm-hmm. Это значит, что у нее будет возможность сформировать однопартийное правительство. Кстати, напомним, что в ходе предыдущего финансово-экономического кризиса в Японии в 93-94 году было коалиционное правительство. То есть никогда не было однопартийного правительства иной партии, чем ЛДПР, чем ЛДП.
Да, ЛДП-я, я бы сказала. ЛДП-я, да. Уточнила бы. А вот, кстати говоря, один из моментов таких, которые не нравились избирателям японским и которые, возможно, повлияли на проигрыш, значит, нынешней, ну, либерально-демократической партии во главе с Таро Асо, это то, что Таро Асо хотел потратить часть антикризисного пакета на строительство грандиозного музея японской культуры, посвященного, в частности, его любимым комиксам манга. Вот, так что, знаете, вот любовь к комиксам, она тоже может довести.
Ну, вообще, если это часть любви к истории страны, то в этом нет ничего зазорного. Например, нас с японцами сближает то, что мы храним памятник Цусимы в виде крейсера «Аврора», и второй участник боя при Цусиме хранится в Японии. Это броненосец «Миказа». То есть только две страны сохранили корабли, участники тех баталий.
Я хочу просто напомнить телефоны для СМС, чтобы наши слушатели звонили нам и задавали вопросы. +7 985 970 45 45, +7 985 970 45 45. И вот у нас есть вопрос от Варвары. Она спрашивает: господин Эндо, какие перемены может принести приход оппозиции к власти? Ведь главы партий — это та же монархическая элита. Так может ли пробиться туда человек, не освещенный солнцем императора?
Вот, между прочим, мы эту тему с господином Эндо в перерыве.
Вот я поэтому и задал вам этот
обсуждали.
Вопрос.
Так.
Есть же эта проблема, то, что действительно вот у власти вот эта верхушка, элита, и какие-то ограниченное количество семей, и их родственники все время становятся во главе страны.
Да, знаете, третье поколение послевоенных политиков.
Да, да. Знаете, никакого официального ограничения нет. И совсем демократическая система выборов есть в Японии. Это безусловно. Но, тем не менее, почему-то исторически сложилась ситуация такая. То есть, недавно, в эти 3-4 года появились 3-4 премьер-министров, и у всех этих людей отец крупные политики или бывшие министры. То есть, если у тебя есть отец-политик крупный, да, тогда ты автоматически станешь политиком. Вот почему-то сложилась такая очень странная передача власти или передача мандата по наследству. И это очень большая проблема. И как господин Чуров упомянул, вот это сложилось такой клан или структура интересов.
Давайте назовем это политической элитой.
Да, политической элитой.
Будем корректны.
Да, да, да. Но, тем не менее, сейчас уже у японцев ясно существует недовольство к такой либерально-демократической партии. И если сравнивать, то в демократической партии появились относительно надежные молодые люди. И это очень важная функция политической партии, безусловно. Так что здесь есть надежда японского населения.
А вот, кстати, аналитики, которые работают в Японии и пишут вот о выборах, они замечают, что, например, в МИДе, да, где, как мы уже говорили, основа – это бюрократы вот эти вот потомственные, которые уже 50 лет работают с либерально-демократической партией и так далее. Так вот, они очень осторожно относятся к новому победителю демократической партии. В частности, их очень напрягает их заявление, то, что они хотят добиться полного равноправия в рамках стратегического союза США и вплоть до сокращения американского военного присутствия. То есть вот мы видим, что уже нарастает какое-то внутреннее напряжение в политике.
Посмотрим.
Если будет внутреннее напряжение, то это не такой серьезной проблемы не будет. Но что касается внешней политики, то все-таки каждое государство в государствах очень важен последовательный политический курс дипломатии. Так что у меня тоже есть такое опасение.
Ну, посмотрим. Господин Энда, а можно такой вопрос? А ваша семья какая? То есть являетесь вы потомком самураев? Или крестьян, или журналистов?
Нет, нет, ну, можно сказать, что такой маленький самурай был, по-моему, но это уже давно, я не знаю, подробно.
То есть, господин Энда у нас из самураев, то есть из хорошей самурайской семьи.
Скажите, вот как потомок хорошей самурайской семьи, вы скажите, вот для вас важнее было участвовать, ну, когда вы жили в Японии, в выборах парламентских, федеральных или на местном уровне? Вот насколько важно... Там высокая ли бывает явка на местных выборах, на муниципальных выборах?
Все-таки это да, на государственном уровне важнее считается. Ну, конечно, и в местном уровне, ну, это выбор, есть выборы.
Да, потому что я хочу напомнить, что на муниципальных выборах там превалирует именно мажоритарная система. Все правильно я говорю?
Да, да.
Да, ну и вот вы знаете, у нас тут тоже один из наших слушателей, он задал еще до эфира вопрос по поводу того, насколько тот факт, что господин Хатаяма был одним из политиков, который разрабатывал, добивался в июле принятия закона, в котором признано, что вот эти острова, они... исконные территории Японии, да? И он спрашивал, насколько это повлияло на его популярность. И вообще, влияет ли это как-то на популярность политиков? То, что вот те политики, которые говорят, что вот Южные Курилы, исконно-посконная территория Японии, или которые обходят этот вопрос?
Извините, я хотел бы уточнить. Как относится господин Хатаяма к этому вопросу?
Хатаяма
знаете, он был одним из разработчиков
был одним из инициаторов закона вот этого последнего.
Ну, по-моему, если я не ошибаюсь, то почти все депутаты проголосовали за этот закон. И так что...
То есть это консенсус?
Да, просто. Консенсус это. Да.
Вот это просто никак ответ нашему слушателю, что
мне
никак это не влияет.
Специалисты по Японии говорили, что на японских выборах внешняя политика играет меньшую роль, чем внутренние проблемы. Но на нашем сайте, Наргиз, есть более интересный вопрос. Существует ли в Японии система, аналогичная нашей госвыборы? То есть система передачи и суммирования результатов выборов. Я сразу отвечу, что да, существует, как и в большинстве развитых государств, существует система электронного подсчета голосов. Как правило, она дает предварительные результаты, которые затем дублируются после получения бумажных протоколов. Эта система единая как для России, так и для Японии, и для других государств. В большинстве стран, у которых была возможность создать такую систему, они такую систему создали. А иначе бы данные не появлялись на утро следующего дня голосования. Другое дело, что они затем несколько дней перепроверяются и контролируются. Как и в России, в Японии эта система подлежит общественному контролю. То есть данные с нее размещаются на соответствующих сайтах. Соответствующая контрольная группа работает на сервере, и представители разных политических партий. Так что
ну, все понятно. То есть,
похоже.
Я еще хотела быстренько до конца передачи успеть сказать о том, кто же организует выборы в Японии. И это, как и во всех странах, в которых мы уже делали передачи, это Министерство внутренних дел и коммуникаций.
Но при этом существует и Центральная избирательная комиссия, наделенная полномочиями по проведению только общенациональных выборов по пропорциональной системе. И здесь у нее довольно широкие полномочия. А до 1953 года существовала общенациональная избирательная комиссия с полным объемом полномочий. Но в завершение программы, Наргиз, вот
главный
сегодняшнее голосование показало, что определенная политическая эпоха меняется в Японии. Но только что произошло два печальных события, подтверждающих, что вообще одна эпоха уходит. Это смерть сенатора Эдварда Кеннеди и смерть Сергея Михалкова. В России и в Америке одновременно ушли люди, чьи имена для меня это имена моего детства и Поэтому
да, но с выборами действительно уходит. Теперь, когда мы знаем результат выборов в Японии, мы можем сказать, что эпоха новая наступила и в Японии, по всей видимости. А, ну, вы знаете, я хочу задать наш традиционный вопрос.
Организация участков.
Да, я не задала еще вопрос, одну секундочку. Да, чтобы те слушатели, которые не слушают все наши передачи.
Участков, более того, мы уже заимствуем японский опыт в этом плане, потому что у нас есть хороший друг в Японии, профессор Уэно Тосихико. Он, между прочим, лауреат медали имени Гиренко, как один из лучших наблюдателей на выборах в России. И он нам подсказал новую схему расположения оборудования на избирательных участках.
Чем же она отличается от предыдущей?
Вы знаете, в этом есть своя логика и свой профессионализм. Разместить все оборудование, разместить наблюдателей, разместить членов участковой избирательной комиссии, секретаря, председателя таким образом, чтобы избирателю было максимально удобно проголосовать, а наблюдателям было видно все происходящее на избирательном участке. Это не всегда просто.
Ну, то есть, существуют кабинки, которые позволяют секретным образом проголосовать,
любой,
правильно?
Кто сегодня смотрит программу новостей, может посмотреть и увидит, что оборудование участков, скажем, в Москве и в Токио, очень похоже, очень близко. И конструкция ящиков для голосования, и даже ширина щели, в которую можно опускать бюллетень.
А, понятно, спасибо. И вопрос я просто озвучу уже постфактум, так сказать. Вопрос мы всегда задавали Владимиру Евгеньевичу Чурову один и тот же. Что бы вы взяли из избирательной системы там, Японии в данном случае, что бы позаимствовали для российской избирательной системы? И вопрос был выше, скажем так. И на самом деле сегодня была последняя передача «Их выбор». Мы закончили нашу серию о избирательных системах в странах Большой Семерки. И вот мы тут посоветовались и решили, что 15 сентября в 15:00 мы проведем такое окончательное, заключительное чаепитие в ЦИКе.
И проведем экспериментальное голосование.
Голосование, может быть, даже несколько.
И с использованием мобильных средств.
Да, но мы об этом позже объявим уже, ближе к делу, так сказать. Но мы туда пригласим всех наших гостей, которые представляли страны Большой Семерки. И вас, господин Эндо, мы тоже туда приглашаем.
Спасибо.
А также мы попытаемся транслировать часть нашего разговора в прямом эфире «Эхо Москвы» и, может быть, даже на сайте вот нашу видеотрансляцию.
И на сайте Центра избиркома тоже.
Да, я благодарю вас за то, что вы пришли сегодня в нашу студию и рассказали про избирательную систему Японии. До свидания.
И мы дарим господину Эндо избирательное законодательство и выборы в современном мире, сравнительную книгу и ручку символикой Центра избиркома.
Спасибо, спасибо.
Избирательные системы разных стран. Их выбор.